Пятое. Шоковая легкая, ребята. Клиника отека легких. Это так называемый дистресс-синдром взрослых. Очень тяжелое осложнение. Практически которые сегодня не лечатся. Сегодня применяют очень много методов лечения этого отека легких. Но ни один из них не эффективен. С трудом выводятся больные. Все зависит от того, насколько сильно поражены мембраны пневмоцита. Смотрите, вы имеете уже знания об отеке легких сердечного происхождения, который развивается вследствие недостаточности кровообращения. Да? Дальше, дальше вам будут при инфаркте миокарда, наверное, уже читали. Дальше вы знаете вот сегодня при пневмонии. На втором курсе будете знать отек легких, который развивается как проявление нефротического синдрома. Поэтому будьте внимательны к отеку легких. Причин несколько и лечение разное. Сердечный отек и отек, который на фоне инфекции, лечится совсем по-другому. И, наконец, острые легочные инфекции. Иногда студенты, когда отвечают на экзамен, начинают осложнение легкой пневмонии с острого легочного сердца. Такое осложнение бывает, но чаще всего острое легочное сердце развивается на фоне тромбоэмболии или легочной артерии, да? Когда есть кровохаркание у больного, когда высокая легочная гипертензия, когда больные цианотичны, когда что такое легочное сердце? Зубец П в виде домика остроконечный, равнобедренный зубец П. Это острое легочное сердце. Когда это хроническое легочное сердце, тогда в процесс вовлекается и правый желудочек. Возникает его гипертрофия. Вот это осложнение пневмонии. Дальше. Мы с вами должны рассмотреть вопросы, которые касаются особенностей течения пневмонии при различных заболеваниях. Это вопрос... Я все рассматриваю с вами, ребята, вопросы экзаменационные. Итак, мы начнем со стафилококковых пневмоний. Они являются редкими среди внебольничных пневмоний, но именно они обуславливают высокую летальность, очень высока летальность при этом в виде пневмонии. Да? У каждой пневмонии есть какое-то свое, своя особенность, ребята. Вот для стафилококковых пневмоний вы должны запомнить, это абсцедирование. Если образуются очаги деструкции, ищите стафилококк. Даже если вдруг вы не исследовали макроту и не получили стафилококк, то помните, это как правило либо стафилококк, либо пепсия, вот чаще стафилококк. Почему же стафилококк вызывает деструкцию? Потому что там есть в составе стафилококка некротоксин, плазмокоагулаза и гиалуронидаза, которые вызывают деструкцию легочной ткани. Какие факторы риска? У кого? У больных с хронической алкогольной интоксикацией, у больных с сахарным диабетом, конечно, микробы любят сахар, да? Особенность течения, как вы видите, склонность к абсцедированию этих звонков. Три формы различают. Это легочно-абсцедирующая форма, это абсцессы в легких, это легочно-плевральная, когда абсцессы дренируются в плевральную полость и образуется эмфиема плевры, и тогда надо обязательно эвакуировать жидкость. И третья форма, это буллозная форма. Вот если можно сказать и корректно сказать, что стафилококковые пневмонии носят доброкачественный характер, то это относится в основном к буллозной форме. Что такое буллы? Буллы – это полости размером 1 см и более в легких. Чем они обусловлены? Они обусловлены засасыванием воздуха в полости абсцесса. И сам воздух, он санирует этот абсцесс. И образуются вот такие буллы. Практически, в отличие от других, здесь нет высокого лейкоцитоза, палочка ядерного сдвига, высокой интоксикации и так далее. Все проходит более доброкачественно. Здесь смертность очень невысокая. Итак, стафилококковая пневмония – это склонность. Молодцы. Следующее. Легионеллёзная пневмония. Вот не каждая пневмония может похвастаться своим имени. У этой имя есть болезнь легионера. В 1989 году в Филадельфии американцы собрались на свой конгресс. Их было 189 человек, из них 37 умерло. Начали исследовать, почему. Открыли этот возбудитель. Значит, возбудитель был открыт в 20 веке. Это легионера. Какие же факторы риска, ребята? Это земляные и строительные работы, проживание вблизи открытых водоем. Мы с вами подвергаемся риску, поскольку вот два кондиционера, которые вы регулируете, включите или включите, да? Чаще у курильщиков со стажем или алкоголиков. Вот очень интересная особенность. Когда врачи спрашивают, почему? Хорошая погода, и возвращаются иногда с такими тяжелыми пневмониями, которых мы не встречаем даже по зиму. Все очень просто. Копают грядки, строят, делают шашлыки на берегу водохранилищ, где очень любят селиться легионеры. Вы должны помнить его, потому что никакие мазочки, покраски не выявляют легионеры. Это только биологическая диагностика. То есть она ретроспективная. И начинается она с острого респираторного заболевания. Слабость, мялки, упорная головная боль, боль в первые два дня. Дальше. Высокая лихорадка со зновом, синдром интоксикации, вплоть до развития инфекционно-токсичности. Лихорадки иногда предшествуют диарее. С 4-7 дня кашель, вначале сухой, а затем с мокротой. У 50% мокрота слизистой крови. И характерна полисиндромность. Это поражение ЦНС, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта. При этом отсутствует поражение верхних дыхательных путей. Значит, характерным для этой пневмонии является что? Поражение желудочно-кишечного тракта, с которого все и начинается. И только потом уже есть клиника заболевания. Поскольку это внутриклеточный патоген, то тогда определяют его с помощью иммунологических показателей. Вот такая вот легионелла палочка. Микоплазменная пневмония. Мы ее очень хорошо знаем, потому что несколько лет назад в Москве была эпидемия микоплазменной инфекции. Посмотрите, здесь поражение идет верхних дыхательных путей, в отличие от легионеллозной пневмонии. Возникает у больных фарингит, трахеит, бронхит. А потом уже легочные пневмонии. Вот характерным для этой пневмонии являются очень упорный и длительный кашель. Больные кашляют иногда неделю, вторую, третью, пятую, десятую. Долго кашляют. Потом выполняют армию больных с хронической обструкцией болезни. И очень важно, что среди других заболеваний есть нераспираторные. Это гемолитические анемии. Анемия вообще бывает редко при поражении органов дыхания, потому что вы знаете, что поражение органов дыхания, как правило, есть какая-то дыхательная недостаточность. Дыхательная недостаточность способствует тому, что выбрасываются эритроциты, повышаются гемоглобин. А здесь, наоборот, гемолитическая анемия. Это особенность возбудителя. Это желудочно-кишечное поражение. Это гастроэнтерит, гепатиты, панкреатит, мышечно-скелетные, миалгии, артралгии и полиартрит. Это сердечно-сосудистый, миокардит, перикардит. Смотрите, дерматологические, это вот те самые сильные, неврологические, мимики и, наконец, генерализованные инфекции. Итак, здесь упорный кашель и множество нелегочных осложнений. Вот это пневмония диагностируется очень, ребята, тяжело. Почему тяжело? Потому что она, как правило, межуточная. А раз межуточная, она затрагивает переваскулярные и перебронхиальные пространства, и практически мы не видим вот этих вот поражений альвеол, да, очень трудно. Поэтому вот в этой ситуации вы можете не увидеть ничего на рентгенограмме. Тогда пошлите больного на компьютерное там графическое исследование, где все это будет видно. Дальше. Хламидийное пневмония. Вот очень интересная пневмония. Врачи очень интересно рассказывали про эту хламидийную пневмонию. Они говорили, что у всех практически пациентов был контакт с птицами. То есть вот ходишь к пациентам, которые вызывают на участке, а там клеточки разные, попугайчики и так далее, и так далее. И действительно, факторами риска этой пневмонии является контакт с птицами. Вот аккуратнее кормите людей. Дальше. Наличие предшествующего респираторного синдрома, то есть это фарингит, сухой кашель с субфебрилитетом или недомоганием. Ничего особенного, но у больной теряет голос, у них развивается такое соднение в глотке. Двуфазное течение имеет это заболевание. Сначала фарингит, инфекция верхних дыхательных путей, ларингит, а потом поражение нижних дыхательных. Развитие пневмонии сопровождается лихорадкой и ознобом. Кашель сухой при фарингите становится продуктивным. Физикальное обследование. Ну, когда развивается пневмония, здесь уже все, что характерно для пневмонии. А вот среди внелегочных проявлений синуситы, это и лобиты, это и гаймориты и так далее. То есть здесь мы приглашаем на помощь к нам лор-врачам. Ну, рентгенологически тоже не отличается от другой пневмонии. Должна поделиться с вами впечатлениями о тех больных, которые поступали к нам во время эпидемии свиного гриппа. Это были трагические минуты, надо сказать, в жизни терапевтического отделения. И вот гриппозная пневмония, да, многие годы мы говорили, что вообще грипп, он сам грипп мало поражает альвеолы. А вот когда пошла вот эта вот эпидемия, поняли, что существует вирусное пневмония. Их 46% больные поступают вот с тем самым отеком легких, дистресс-синдром, тяжелой гипоксией, синдромом интоксикации выраженной, шоком, с почечной недостаточностью. Смерть наблюдается в течение одного или двух. Дальше вирусно-бактериальные 33%, то есть на вирус присоединяется какая-то инфекция, чаще стафилококк. И бактериальная инфекция, это вторичная инфекция, тут и стафилококк, и пневмококк. Любая может быть инфекция, тоже смерть наступает в течение 3 недели. Мы потеряли очень много, достаточно много больных, и не только мы, но и во всей Москве. И самое интересное, что фактором риска развития таких пневмоний является повышение массы тела. На первом месте стоит. Дальше идут больные с хронической алкогольной интоксикацией, не умирают часто. Дальше идут больные беременные женщины. Как ни странно, третье место занимает. В Москве за год умерла от гриппа, где-то от гриппозной пневмонии, я имею в виду, доказано, абсолютно доказано, с помощью ПЦР-реакции, где-то 86 больных. Это достаточно тяжелый и достаточно серьезный показатель. А теперь лечение пневмонии, принципы лечения. Утратил диагностика и определение показаний для госпитализации. Кого же вы будете госпитализировать? Вот я вам дала критерии госпитализации, это выписка из приказа. А теперь просто послушайте и запишите. Да? Это больные старше 60 лет. Это лейкопения и лейкоцитоз. Это дыхательная недостаточность, нестабильная гемодинамика, септический шок. Гематогенное распространение инфекции и неэффективность лечения в течение 3 дней. Значит, вы лечите больного, видите неэффективно и начинаете госпитализируете этого пациента. Это вот пока определение показаний для госпитализации. Второй критерий для лечения это назначение антибактериальных препаратов. Идеальный вариант – один больной, одно лекарство. Но иногда мы назначаем комбинацию лекарственных препаратов. Третье – это мероприятия, направленные на дренирование очага воспаления. Это отхаркивающие бронхолитические препараты. Четвертое – детоксикация. Детоксикация проводится по следующим признакам. На каждый градус повышения температуры литр дополнительно жидкости. Значит, если больной пьет, пусть пьет, давайте ему чай с малиной, с медом, с лимоном, все что угодно, да? Кроме вот этих консервированных соков. Можно сделать, но только желательно соки сами, свежеприготовленные. Вот если больной не пьет, то вливайте ему жидкость парентерально. Дальше, адекватная оксигенация. Адекватная вентиляция при PO2 меньше, при напряжении кислорода меньше 60, искусственная вентиляция легких. И, наконец, лечение осложнений. Ну, а вот это выбор антибактериальной терапии в зависимости от тяжести течения. Итак, вы должны определить тяжесть течения. Если внимание легкого течения, то вы лечите больного в домашних условиях. Из антибактериальной терапии вы даете терапию либо аминопенициллина, на сегодняшний день это амоксициллин, или макролиды. Препаратами второй группы являются респираторные фторхинолоны. Если это пневмония средне-тяжелого и тяжелого течения, такого больного вы должны госпитализировать в стационар и назначить ему параоральную антимикробную терапию. Смотрите, это цефалоспорины третьего поколения. Это такие препараты, как цефтриаксон, и обязательно макролиды для того, чтобы перекрыть спектр внутриклеточных патогенов. И вот вам задание на. И я должна уже сейчас вас отпускать, потому что если я буду читать сейчас антибактериальную терапию, то еще будет на плане лекции. Ребята, я прошу вас выучить антибиотики, завтра все это разобрать. Я прошу всем группы антибиотики посмотрите и посмотреть эндокринологическую диагностику.